Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Ровно 60 лет назад, в октябре 1962 года, советские суда с ядерными ракетами плыли к берегам Кубы. Мир стоял на пороге ядерной катастрофы. Карибский ракетный кризис. Карибский кризис. В тот раз его удалось избежать благодаря прямому сотрудничеству, прямому контакту между советскими и американскими лидерами. Удастся ли избежать ядерной войны на этот раз, когда Владимир Путин, российские руководители грозят Западу и Украине ядерным оружием? Блеф ли это, или Россия действительно готова применить ядерное оружие? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
После 8 месяцев войны России в Украине в мире все чаще слышны опасения по поводу того, что Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия, которое еще ни разу не применялось в военных конфликтах. Сегодняшнюю конфронтацию уже сравнивают с Карибским кризисом 1962 года. Президент США Джо Байден заявил, что Путин не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, и нынешняя ситуация может привести к ядерному Армагеддону. Общее количество ядерных боеголовок у России и у НАТО примерно одинаковое – около 6 тысяч. Но, учитывая общее состояние российской армии, возникает вопрос о качестве и эффективности этого оружия. В России о возможности ядерного удара говорил первый заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров. А Путин предупреждал, что Россия готова задействовать все средства для отстаивания своих интересов и защиты своей безопасности. Крайнюю тревогу вызывает и положение дел на Запорожской атомной электростанции, которая оккупирована российскими войсками. Снаряды разрывались в непосредственной близости от энергоблоков. В случае инцидента существует вероятность радиационного заражения многих областей Украины, России, Беларуси и некоторых стран Европы. Однако, по данным американской разведки, Путин лишь угрожает возможностью применения ядерного оружия, чтобы Запад перестал поставлять Украине вооружение. Эксперты говорят о нескольких сценариях. Это могут быть подземные испытания, взрыв в атмосфере или удар тактическим ядерным оружием по украинским военным объектам. Тем временем в России активно готовят бомбоубежище. В столице уже начали расчистку территорий, под которыми находятся укрытия. В каком случае Россия может применить ядерное оружие? Пойдет ли на это Путин? Что может остановить российского президента? И как отреагирует мир на самый страшный из возможных сценариев войны?
Разобраться с этими вопросами поможет нам украинский военный аналитик Михаил Самусь. Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, как в Украине воспринимают угрозы Владимира Путина? Он говорит, это не блеф. Насколько всерьез в Украине относятся к угрозе ядерного удара со стороны России?
Ну, в Украине относятся к любым заявлениям Путина очень серьезно. У нас все-таки война происходит. И поэтому у меня, например, нет каких-либо сомнений в том, что Путин хотел бы применить ядерное оружие. Даже ни на секунду нет сомнений.
Тактическое, да?
Ну, против Украины применять стратегическое как бы не с руки, то есть технические возможности как бы не позволяют. Стратегическое ядерное оружие, все-таки триада, она предназначена больше для Соединенных Штатов. А вот тактическое ядерное оружие, которого у России очень много, тысячи боеголовок, я не оговорился, то есть по всем данным, открытым, которые просачиваются, которые, ну, в принципе, 30 лет назад все это было как бы изучено, когда была романтическая открытость между Соединенными Штатами и Советским Союзом, дальше между и Россией, то есть где-то 3000, 2000 боеголовок, неважно. Но в любом случае носителями этих боеголовок могут быть как российские ракеты «Искандер», «Калибр», авиационного базирования. А сейчас у нас на арене появляются еще иранские ракеты, которые, я думаю, скоро появятся в арсенале российской армии. И здесь, кстати, у меня еще тоже вопрос, почему наши западные партнеры так легко относятся к Ирану пока. Потому что очевидно, что Путин не просто так получает, и даже не просто за деньги получает. И уже, можно сказать, тысячи беспилотников, сотни уже применялись и сбиты, но они продолжают лететь. Вот сегодня Киев, и Украина была обстреляна около 30 таких беспилотников «Шахед». Очевидно, что Россия может передавать сейчас Ирану ядерные компоненты, технологии, которые все-таки позволят Ирану стать ядерной державой. И это все явно входит в стратегию Путина в том, чтобы не просто угрожать Западу своим оружием, но и включить в этот процесс еще и, например, Иран. Это было бы очень выгодно с точки зрения разбалансировки всей системы. Во-первых, ядерного как бы балансирования, но и в то же время системы нераспространения, запрещения распространения ядерных технологий и ракетных технологий.
Да, да. Я думаю, это очень интересно тоже было бы узнать Израилю, который занимает такую достаточно нейтральную позицию, ничего не поставляет, но что в это время под соусом этой войны возможно происходит активная нуклеаризация Ирана, увеличение ядерных возможностей Ирана.
Абсолютно.
Да. Скажите, Михаил, но в принципе, вот давайте все-таки вот наша программа сейчас попытаться помыслить немыслимое. Но, собственно, весь 2022 год был про то, что нам приходится мыслить немыслимое. Что вы представляете было бы возможно? Это что, удар по городам украинским или удар по скоплениям войск? Есть ли такие скопления войск, удар по которым может нанести существенный ущерб? Как я понимаю, все-таки очень сильно децентрализованы сейчас украинские силы. Куда можно наносить удар и какая может быть его эффективность?
В российской доктрине по применению тактического ядерного оружия есть несколько вариантов. Первый вариант – это демонстрационный. То есть именно демонстрация готовности к ядерной войне. Применяется маломощный ядерный удар. Как правило, в принципе, к счастью, таких пока правил нет и практик тоже нет. Но предполагается, что такой удар должен наноситься в максимально необитаемой территории, которые просто будут больше психологическим аспектом влияния на противника для того, чтобы он принял ультиматум. То есть выдвигается ультиматум, дальше наносится этот демонстрационно-психологический удар. Если демонстрационно-психологический удар не работает, тогда начинается уже удар по, возможно, объектам инфраструктуры или действительно по скоплению войск. Здесь зависит от того, какие цели дальше будут предполагаться. То есть, если, например, тактическое ядерное оружие, кстати, оно является обычным оружием поля боя еще с советских времен, то есть в советской доктрине тактическое ядерное оружие можно было применять с артиллерией, можно было применять ракетным оружием, авиационного базирования, наземного, морского и так далее. То есть вот корабль первого ранга мог спокойно нести на борту две ядерные боеголовки именно для тактического использования, для применения по, например, авианосу, авианосно-ударной группе. То есть, в принципе, удар может быть нанесен, например, на каком-то направлении тактическом, где предполагается проводить наступление для того, чтобы завоевать именно преимущество тактическое, оперативное, не стратегическое с точки зрения даже принуждения противника капитуляции, а именно для выполнения обычных тактических задач.
То есть вот нужно, зачистить, например, плацдарм ядерным ударом, да, и затем туда входят войска в костюмах радиационной защиты.
Как бы это дико ни звучало, но в советское время это нормально обсуждалось и на учениях отрабатывалось. То есть это тоже возможно. Наносится какой-то удар и с целью прорыва обороны украинских войск. Поэтому любые варианты возможны. Я все-таки думаю, что Путин до конца пытается играть именно психологические игры и давить на Запад, чтобы Запад пошел на переговоры. Запад начал давить на Украину и все-таки выполнил главный ультиматум Путина — согласиться с тем, что Россия имеет право на свою роль в многополярном мире, как это обрисовал сам Путин и его окружение. То есть вот такая задача. То есть фактически ядерное оружие, кстати, тактическое ядерное оружие, может рассматриваться Кремлем в том числе и как своеобразным таким инструментом, который разрубит все проблемы. Одним ударом сразу прекращается война, прекращаются всякие мобилизации и ненужные процессы в самой России, и Запад идет на переговоры, снимает санкции и так далее. Хотя я уверен, что все абсолютно по-другому пойдет, то есть будет еще большее ожесточение, и мир резко будет приближаться к уже стратегическому ядерному конфликту. Да, потому что сегодня, например, НАТО проводит ядерные учения, за много лет отрабатываются готовность ядерных сил. Салливан заявил о том, что будет ответ на любое применение или тактическое, неважно, тактическое, маломощное, немаломощное. Любой факт применения ядерного оружия будет воспринят как крайняя уже точка.
Вот это и Салливан говорил, вообще многие американские представители. Как вы это себе представляете и насколько можно доверять этим заявлениям? То есть любое использование России ядерного оружия, то есть вы говорите возможность демонстрационного удара, или даже, скажем, Россия проводит ядерные испытания где-нибудь у себя в Арктике, на Новой Земле. Это что, фактически они говорят, американцы, что это автоматом будет не ядерный ответ, конвенциональный ответ?
Ну, испытание, я сомневаюсь, что будет ответ.
А демонстрационный по Украине?
А демонстрационный, конечно. Демонстрационный в любом случае понесет просто огромные потери среди мирного населения, огромное разрушение мирной инфраструктуры, и будет радиационное загрязнение. Да, от маломощного заряда будет не чернобыльская катастрофа, но в любом случае все это очень слабо прогнозируется, это все зависит от розы ветров и так далее. Ну, то есть очень, очень много всяких аспектов, которые на самом-то деле слабо изучены. Ну, в 50-х годах, да, конечно, проводились учения даже с использованием тактического ядерного оружия. Это было нормально в то время. То есть вот здесь как раз является очень критически важным, собственно, позиция и готовность Запада, НАТО все-таки как-то понять свою роль. То есть вот если бы сейчас Соединенные Штаты, например, заявили о том, что Украина воспринимается Соединенными Штатами как член НАТО, и Соединенные Штаты, например, Великобритания, Франция распространяют свой ядерный зонтик на Украину, я думаю, что это бы привело все-таки к деэскалации этой ситуации, потому что тогда разговоры о ядерном оружии были бы для Путина контрпродуктивными, то есть...
Ну вот, посмотрите, да, понятно, но по заявлениям Салливана, давайте опять-таки попробуем фантазировать худший сценарий. Путин наносит тактически ограниченный маломощный ядерный удар по украинским войскам или инфраструктуре. Как вы дальше представляете, ответ США и НАТО обычными силами? Почему? По кораблям, да, Черноморского флота, по, так сказать, месту, откуда был нанесен, был произведен запуск этих ракет?
Это именно о том, о чем я хотел сказать. То есть лучше все-таки для НАТО создать ситуацию, когда не у Путина будет право первого удара. Вот тот сценарий, который вы сейчас рассказываете. А когда Запад заявит, что мы берем Украину под ядерный зонтик, это означает, что Путин уже будет играть вторым номером. То есть вот это взятие под ядерную защиту, это означает первый удар Запада. То есть они говорят, окей, Украина теперь под защитой ядерного зонтика. Теперь Путин, когда наносит удар по Украине, он понимает, что он сразу же вступает в ядерную войну, то есть сразу начинается ядерная война с НАТО, с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и так далее. Если же Запад не заявит об этом, о ядерном зонтике для Украины, кстати, Будапештский меморандум описывает именно этот сценарий, на самом деле. Правда, там не написано, что они обязаны взять под ядерный зонтик, но там написано, что они обязаны сделать все, что можно, вот так вот написано, все, что можно, эта формулировка очень хорошая, но не для того, чтобы предотвратить ядерную войну. Если же Путин первым наносит удар, Запад перед этим не заявил о ядерном зонтике, получается, что Путин имеет преимущество. И теперь действительно очень тяжело спрогнозировать, как же Соединенные Штаты будут реагировать. Нанести ядерный удар по территории России – это прямой путь к стратегическому ядерному конфликту. Это уже тогда война фактически переходит уже на противостояние Соединенные Штаты и Россия. И это будет вот тот переход холодной войны того времени в горячую войну, которая только в «Терминаторе», наверное, изображалась. Нанести удары конвенционным оружием по российским войскам на территории Украины, возможно, это выход. То есть таким образом будет перелом именно на поле боя. То есть в любом случае, если будет демонстрационный удар, но при этом будет массированный ракетный удар по, например, российским войскам, Черноморскому флоту, он будет уничтожен сразу же. То есть территория Украины фактически будет очищена от российских войск. Дальше начинается уже, теперь за Путиным будет решение. Готов ли Путин поднимать ставки.
То есть это постоянная игра с поднятием ставок. Хотел уточнить, Будапештский меморандум, он вообще еще действует, несмотря на то, что Россия его таким наглым образом нарушила в 2014 году?
Никто официально его действия не прекращал, так как там стоят подписи все-таки таких уважаемых людей, как бы президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании, президент России, и потом присоединились Китай и Франция. То есть, я считаю, что он действует, но опять же, многие, в том числе и на наши западные партнеры, говорят о том, что это не обязательный документ. Но если внимательно его прочитать, внимательно обратить внимание на подписи, которые там стоят, то на самом деле он действует, и он требует действий, он требует каких-то шагов.
Давайте напомним нашим зрителям, о чем там шла речь, что это гарантии, под которые Украина передавала свое ядерное оружие России, так?
Да, сложности перевода. Опять же, в украинском варианте, например, в российском варианте есть гарантии, но в оригинале, который, кстати, находится в ООН, опять же, подчеркиваю, что это реальный международный документ, хотя иногда пытаются изобразить его какой-то бумажкой. На самом деле это такой очень мощный, я бы сказал, системообразующий документ, который начал процесс ядерного разоружения. То есть Украина, а также Беларусь, Казахстан, кстати, тоже присоединились к процессу разоружения, присоединились к режиму нераспространения ядерного оружия, ракетных технологий и так далее. И взамен за то, что Украина, например, передала свои 127 межконтинентальных баллистических ракет плюс около 2000, я подчеркиваю, 2000 боеголовок тактического ядерного оружия на территорию России, три подписанта, то есть Россия, США, Великобритания, в русском варианте, в украинском варианте это гарантии.
В английском
это warranties.
Warranties.
Да, warranties.
Ага, то есть не guarantees, а warranties. Ну да, здесь... Warranties. Да, надо... вот здесь... Понятно, да, здесь
но
идет...
Ну, хотя warranties тоже можно перевести как гарантии. Но как бы это переводится не как гарантии, то есть всегда подчеркивалась необязательность.
Как поручительство, скорее, да, такое.
Да, но...
Обязательство, но не гарантия.
Угу. Да, но тут опять же это нужно понимать контекст того времени. Романтизм, правовые все требования, процедуры все нарушались. Ну, кстати, вот, например, Российская Федерация не является же членом ООН. Если любой адвокат или там студент второго курса юридического факультета, он может доказать, что Россия не является...
Да, российской, да, не про... Ну, и это вопрос, да, сейчас вопрос открытый. Вообще сейчас, я думаю, будет ставиться вопрос о членстве России в ООН.
Все и вся с целью... Тут, понятно, мотивы были всех сторон, в том числе и наших партнеров западных, Соединенных Штатов, Великобритании.
Да. Михаил, последние минуты сейчас в этой части, и, так сказать, вас отпускаем, знаю, что вы торопитесь. 2000 зарядов Украина передала. А сколько всего сейчас у России? У России не те же ли 2000 зарядов сейчас после... Ну, не украинских, понятно. Вообще, сколько всего тактических зарядов у России?
Разные оценки. Но на тот момент, вот на момент распада Советского Союза, говорилось, что в сумме в России на территории где-то около 5000 зарядов находится.
А сейчас?
Но опять же, ну, сложно сказать, что с ними сталось. Мы же не знаем. Если Путин сказал, что у них списки с военкоматов какой-то прапорщик неправильно составил, оказывается, за вот эти десятилетия, что можно говорить о тактических ядерных боях?
Слушайте, Украина фактически сколько это? Третья по количеству зарядов третьей ядерной державой была? Или,
фактически, да.
Фактически, да. Скажите, последний вопрос. А вот будет видно, американцы все время говорят, что когда Россия начнет перевозить, расчехлять свои ядерные заряды, то это все увидит. Будет, якобы займет несколько дней, как они их будут подвозить к линии фронта, к ракетным установкам. Это действительно так? Это невозможно скрыть перевозку ядерных зарядов?
Да, существует вот такое, как бы... Такая концепция, такая гипотеза, что все будет известно. Но, например, я четко знаю, например, что на кораблях, ну, таких как вот ракетный крейсер «Москва», например, который был уничтожен, на нем штатно может находиться два ядерных боезаряда. на подводных лодках, которые несут калибры, на тех же кораблях, корветах, которые, фрегатах, которые сейчас есть в том же Черноморском флоте и других кораблях ВМФ России, есть штатный подход к тому, что, например, там две боеголовки, если у тебя там есть 16 крылатых ракет. У меня, то есть, значит, эти ракеты, значит, эти боеголовки, они, в принципе, могут где-то располагаться в хранилищах, да, в военно-морских базах. И не уверен, что снаряжение этих ракет, оно может произойти незаметно для даже американской разведки.
То есть они уже могут быть, скажем, условно, где-нибудь на Каспийской флотилии. Они же стреляют калибрами, по-моему, да, с Каспия?
Да, то есть можно, грубо говоря, снарядить калибр где-то в месте нахождения этих боеприпасов ядерных, а дальше переместить уже на военно-морскую базу и снарядить корабль.
Понятно. То есть... Михаил, спасибо большое, спасибо, что были с нами. У нас на связи был украинский военный аналитик Михаил Самусь, а мы продолжим наш разговор буквально через пару мгновений. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о ядерной угрозе, которая приблизилась сегодня как никогда. Часы судного дня стоят уже на без одной минуты полночь. Насколько реальна угроза использования ядерного оружия сейчас? Рассуждает об этом Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего.
Если использовать, ну просто моделируем, фантазируем, если использовать ядерное оружие, баллистическое, вот эти вот ракеты, шахты, то спутники американские могут засечь любые передвижения россиян, подготовку к этим пускам. То есть, и, в принципе, можно там как-то этот конфликт, не знаю, погасить, уладить по дипломатическим каналам. Можно, в конце концов, связаться, американцы могут связаться с россиянами, в последний момент все утрясти. Американцы хотят вот такую коммуникацию еще иметь, поэтому не объявляют Россию страной-спонсором, страной терроризма. Да. Поэтому... У России есть вариант использования ядерного оружия тактического, там, малой дальности. Тактическое оружие там, малой и средней дальности, там, 500 тысяч километров, и можно просто не успеть запеленговать. Поэтому есть опасность применения России такого ядерного оружия. У России со времен Советского Союза остались не только вот эти вот ракеты большие, там есть такие цифры, 6 тысяч боеголовок, 6 тысяч зарядов, из них 1490 активных, ну, то есть большое количество. Советский Союз экспериментировал с разными видами. Мины, снаряды, ракеты малой дальности, донные мины. То есть вот все, что могло подорваться, они пытались его начинить ядерным зарядом. Это не обязательно Хиросима. У Соединенных Штатов достаточно ресурса, чтобы, не знаю, своим флотом, ну, не знаю, флотом, не флотом, неважно, томагавками уничтожить за один присест всю... все станции противовоздушной обороны, которые находятся в акватории Черного моря, вторым ударом снести весь Черноморский флот. Просто вот в течение вот с 9 дня по Вашингтону до 6 вечера по Вашингтону. Я уверен, что это возможно. Это не сложно для них. Не составит труда. То есть на ядерный удар будет удар, но таких масштабов, когда... Ну, то есть, когда говорят, мы ответим в ответ, мы там такой удар сделали, ну, то есть, непонятно, какой ответ, по Саратову шарахнут, по Хабаровску. А когда очерчивается граница удара, когда Черноморский флот просто перестанет, stop to exist, перестанет существовать. Следующий удар, Балтийский флот, хоп, весь на дно. Следующий, Тихоокеанский флот. То есть, показывают масштабы удара. Понятно, что не обязательно это Черноморский флот сразу будет. Это может быть какая-то группировка войск крупная, ее просто всю там просто заретушируют на карте. И... Про ядерное оружие, я думаю, что если Россия все-таки решится, то это будет что-то маленькое, это какие-то мины, это какие-то снаряды, это вот, которые могут село снести, там, пыль, да, это демонстрация силы.
Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А у нас по Зуму новый гость. Это Павел Баев, ведущий научный сотрудник Института исследования проблем мира в Осло. Павел, добрый день.
Добрый день.
Ну вот мы с коллегой сейчас с твоим проговорили по тактическому ядерному оружию. И сейчас, конечно, хочется уже понять, что происходит со стратегическим ядерным оружием. Насколько вот это вот, так сказать, автоматизм вот этой конфронтации, что если начинается использование тактического ядерного оружия, и шаг за шагом все это переходит на стратегический уровень. Насколько велик автоматизм этих решений?
Я думаю, что автоматизма никакого нет. И на самом деле со стратегическим оружием мы имеем более полную картину, большую ясность того, какие системы оружия готовы к использованию. С тактическим оружием, с нестратегическим, скажем так, потому что слово «тактическое» подразумевает, что оно используется на поле боя, в сущности. Есть термин «нестратегическое ядерное оружие». С ним ясности гораздо меньше и сложности гораздо больше, потому что все эти боеголовки в течение 30 с лишним лет хранятся в 12 центральных хранилищах, и извлекать их оттуда очень сложно, и не делать этого никто не умеет. Так что именно на этом отрезке эскалации самая большая вероятность всяких сбоев. Со стратегическими системами, в общем, цепь принятия решений, цепь командования гораздо более отлаженная, и регулярно на учениях она отрабатывается. В этом году, правда, учений осенних стратегических сил не было. Были проведены учения меньшего масштаба перед самым началом вторжения в Украину в начале февраля. Путин с Лукашенко вместе присутствовали на командном пункте. Но обычных осенних учений стратегических сил не было. И не было особенно никаких пусков ни подводных, ни с подводных лодок, ни ракет из шахт. Единственное, что работает постоянно компонент стратегической триады, это авиация. Стратегические бомбардировщики даже в последнем ракетном ударе по Украине участвовали, не заходя, естественно, в пространство воздушной Украины. Издалека они запускали ракеты. Так что здесь вот с этим компонентом стратегической триады
насколько,
он более готов к применению.
Насколько она прозрачна, вот эта стратегическая триада? Насколько будут заметны приготовления любой из сторон к стратегическому удару?
Здесь вопросы сложные, потому что есть элементы стратегической триады, которые постоянно находятся в готовности.
Подводные лодки?
Подводные лодки на боевом дежурстве, ракеты, которые действительно могут быть запущены очень быстро. И при них есть штатные боеголовки. Эти подводные крейсера выходят в море с боеголовками, в отличие от нестратегических боеголовок, которые действительно все под замком уже очень давно. И это как раз проверяется. По стратегическим системам отследить цель принятия решений очень сложно, но есть понимание того, что для нанесения ударов в этой войне ни подводные лодки, ни шахтные ракеты, в общем, не подходят с их зарядами, для которых, в общем, по идее, основная цель – это Соединенные Штаты. Они рассчитаны на межконтинентальное использование, и любой пуск из шахты, из подводной лодки немедленно будет воспринят в Соединенных Штатах как попытка атаки на, соответственно, их центр управления, что угодно еще.
И что, такой пуск, он ведет к фактически автоматическому встречному пуску?
Есть системы, да, не дожидаясь падения боеголовок на собственную территорию, ответ на встречный удар, в этом вся его сущность. То есть со спутников устанавливается сейчас гораздо надежнее, чем во времена холодной войны, факт пуска. Причем, установив факт пуска, невозможно установить сразу траекторию, по которой будет двигаться ракета. Но это немедленно тревога первого уровня. И как дальше будет действовать вторая сторона, так сказать, невозможно себе представить, потому что ожидать зависит от того, конечно, единичный это или пуск, или, скажем, несколько систем сразу запущено. Так что здесь риск очень велик, что другая сторона, удостоверившись в том, что действительно произведен пуск, немедленно будет действовать по своему плану
ответ на встречного удара.
Можно ли сказать, что российские стратегические силы боеготовы? Вообще, производились ли испытания самих ядерных... Ведь ядерных боеголовок не испытывалось больше. Да, можно ли, так сказать, может ли... То есть, ну, понятно, ракеты вылетят, это пробовались. А вот сами ядерные заряды, насколько на них, скажем, Россия может положиться? Мне кажется, в свое время маршал Агарков, да, выражал даже сомнения по этому поводу, когда шли в тот момент переговоры, что у нас, насколько можно полагаться на эти ядерные заряды.
Действительно, это относится и к стратегическим зарядам, и к нестратегическим, потому что все учения, все отработки касались только систем доставки. Из ядерных испытаний не проводится очень давно, около 35 лет. И действительно, перед тем, как принимать решение на ядерный удар, перед тем, как пересекать ядерный порог, по-хорошему, в принципе, нужно проводить ядерные испытания. Это не запрещено на самом деле никакими договорами, потому что договор есть, Россия его ратифицировала. Но он не ратифицирован Соединенными Штатами и Китаем, и официально в силу не вступил.
О запрещении ядерных испытаний?
Да, о полном запрещении ядерных испытаний. То есть договор официально, формально в силу не вступил, хотя Россия приняла на себя обязательство этих испытаний не проводить.
Она его соблюдает, вот скажем, да что, да. Вы, по этому договору да. Нельзя сейчас допустить, что Россия возьмет и произведет ядерные испытания на новой земле.
Нет, сначала, в принципе, нужно выйти из этого договора, но это можно сделать очень быстро. И, конечно, над новой землей можно взорвать ядерную боеголовку, как это сделал, не знаю, Хрущев в год моего рождения. Огромная совершенно по мощности боеголовка, 50 мегатонн, была там взорвана в воздухе. И, в общем, планета осталась обитаемой, ничего особенно страшного не случилось. Так что я думаю, что если принимается решение в какой-то отчаянной совершенно ситуации на применение ядерного оружия, первым шагом должно быть это. И это не является пересечением ядерного порога, это, конечно, шаг, который вызовет огромный резонанс во всем мире, и не только на Западе, но и в Китае, который тоже придерживается этого договора, хотя и не ратифицировал его. Какие последуют меры после этого испытания – трудно сказать, потому что то, о чем все говорят, и Джек Салливан в последние в течение этих выходных, это о боевом применении, о пересечении ядерного порога. Как будет отвечать на ядерные испытания, это другой вопрос совсем.
То есть это возможный сценарий. Можно допустить, что Россия в качестве очередного шага эскалации в спешном порядке денонсирует, да, объявит свой выход из договора о запрещении испытаний и проведет условно над той же многострадальной новой землей.
Конечно, там на новой земле этот полигон использовался в основном для подземных испытаний, но это требует длительной и серьезной инженерной подготовки. В ситуации, развивающейся сейчас, на это, скорее всего, времени нет, но взорвать заряд в воздухе или на земле вполне возможно.
Насколько можно полагаться, или это вообще не ставится под вопрос, что сработает вся цепочка командования? Вот часто говорят, что вот найдутся особо ответственные генералы, которые, так сказать, остановят это безумие. Или все-таки это автоматизм исполнения приказа?
Здесь есть элементы автоматизма. Потому что в той же самой системе реакции на ядерный удар противника заложен тот момент, что произошло поражение центров принятия решений, и автоматически запускаются уцелевшие ракеты. Но этот автоматизм всегда был очень под вопросом, так сказать. Это уже действительно ситуация судного дня. А принятие решения на первое применение, здесь каждый раз цепочка на самом деле разная, потому что, опять-таки, одна цепь ведет к ракетам наземного базирования в шахтах или там, не знаю, на подвижных платформах, другая цепь ведет к подводным лодкам,
третья цель, совершенно другая цель к стратегическим бомбардировщикам. Проще всего, конечно, применить ракеты, которые в шахтах. Но и здесь, в общем, есть, существует цепочка. И да, как, она начинается с того, что решение должны принимать верховный главнокомандующий, министр обороны и начальник генерального штаба. По крайней мере, нужно согласие этих трех персонажей. Но и потом, это все не автоматически, потому что, в конце концов, до того самого момента, когда два офицера должны повернуть ключи, запускающие ракету, есть несколько, по крайней мере, семь человек еще, которые так или иначе должны принимать для себя это решение.
И с той, и с другой стороны. А насколько, вот мы сейчас вспоминаем, конечно, в эти же дни Карибский кризис происходил 60 лет назад уже, да, подумать. И тогда, как я понимаю, по результатам Карибского кризиса была установлена прямая линия связи, да, между Белым домом и Кремлем. А сейчас эта линия работает, то есть можно положиться, что вот в этот момент состоится непосредственный прямой разговор между Байденом и Путиным.
Да, линия работает. Есть линии, связывающие Байдена с Путиным, есть линии, связывающие американский комитет начальников штабов с Герасимовым, есть линии между министрами обороны. Они в последнее время не использовались совсем. Но опять-таки главным отличием Карибского кризиса от текущего момента было то, что тогда реально на Кубу были доставлены ядерные боеголовки и средства доставки. Они, насколько я знаю, не были друг с другом соединены, но на Кубе физически присутствовало ядерное оружие. Сейчас все эти нестратегические системы боеголовок не имеют, и мы знаем, что вот эти 12 складов нестратегических боеголовок, которые, в общем, наблюдаются за спутников достаточно эффективно. Нет никаких открытых данных, я думаю, и закрытых данных нет о том, что в них реально хранится.
Ну да, вот то, с чего мы начали с самого начала разговор, это не блеф, говорит Путин. Ты веришь ему? Или все-таки это некие стадии блефа?
Я считаю, что это стадии блефа, в первую очередь потому, что нет никаких признаков подготовки реальной к применению ядерного оружия. Нет учений в стратегических силах, нет никаких признаков того, что эти центральные склады нестратегических боеголовок приводятся в какое-то повышенное состояние готовности, нет учений для офицеров, которые будут так или иначе использовать эти боеголовки, потому что помимо того, что действительно есть стратегические силы, никто больше в вооруженных силах, ни один человек, не имеет практического опыта использования ядерного оружия. Даже приблизительно. На картах что-то там такое расчерчивали. Так что то, что в кубинском кризисе было реальным физическим действием, сейчас исключительно слова.
То есть пока что мы дальше все-таки, да, от судного дня, чем были 60 лет назад в Карибском кризисе.
Да, мы серьезно дальше от этого дня, просто потому что там действительно боеголовки были рядом с системами доставки и рядом с Соединенными Штатами. Точно так же, как в Турции американские ракеты, развернутые там, были вместе с боеголовками.
Понятно. Понятно. Хорошо, спасибо. С нами на связи Павел Баев из Осло. Мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, беспокоиться ли нам или успокоиться по поводу возможного ядерного удара. Как можно сравнивать то, что происходит сейчас, с Карибским кризисом 1962 года? Рассуждает об этом Игорь Раев, военный аналитик, полковник запаса Национальных вооруженных сил Латвии.
На данный момент нету того противостояния, которое было в момент Карибского кризиса. Нету размещения американских ракет в Турции, нет необходимости размещения российских ракет на Кубе. Две основные супердержавы не находятся в такой конфликтной ситуации, какая находилась в тот момент. Их ядерные силы не находятся вблизи друг друга и не нацелены друг на друга. То есть вести прямые параллели этих двух конфронтаций, я думаю, на данный момент неправильно. Основных ракет боевых у России и у России, и у США достаточно много. Но и не надо забывать еще о том, что есть ракеты и у Великобритании, и у Франции. Хотя, как мы понимаем, президент Макрон уже официально заявил, что Франция не будет рассматривать возможность нанесения ядерного удара по России, даже в случае, если ядерное оружие будет применено на Украине. Проблема состоит в том, что по какой цели Путин нанесет удар, чтобы достичь каких объективов, какие цели достигнут. То есть, ну, нету такой цели уничтожения, которое ядерным оружием дает России какое-то преимущество, за исключением устрашения. А по устрашению система устрашения не работает, потому что и НАТО, и американцы сказали, что они ответят на эту угрозу. Ну, то есть, скорее всего, это просто риторика на данный момент, и ее надо воспринимать как риторику. Начнется ли из-за этого ядерная война с Россией? Я был бы немножко скептическим по этому вопросу, но то, что НАТО и Соединенные Штаты Америки не оставят это без ответа и найдут методы, каким образом воздействовать на Россию, нет, это не будет очередной пакет санкций, это будет что-то более серьезное, которая действительно воздействует на Россию, потому что надо понимать, что со времен Карибского кризиса появились другие виды вооружения, которые, хотя и не являются по своей разрушительной силе равноценны ядерному оружию, из-за того, что они намного точнее ядерного оружия, они, в принципе, могут иметь тот же эффект воздействия на какую-то определенную цель, как и применение ядерного оружия.
Это был Игорь Раев, бывший главнокомандующий сухопутных сил Латвии, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему эксперту из Осло, Павлу Баеву. Павел, приветствую. Снова, так сказать, я вижу, что уже, да, снег за спиной, по крайней мере, в виде картинки снежного Осло. Я вот о чем хотел бы поговорить. Вообще о режимах ядерных, о режимах нераспространения. Вот мы уже в начале программы поговорили о том, что возможно, да, сейчас на Киев даже, да, наносят удары иранские дроны, «Шахид». И в ответ на это Россия, на эту помощь Ирана, вполне может поставлять Ирану ядерные технологии, увеличивая ядерные способности Ирана. Нынешний кризис, нынешняя война и, так сказать, ее риторическая эскалация в ядерную сферу, она расшатывает режим нераспространения? Она больше, так сказать, убеждает людей типа, я не знаю, Индии, Пакистана, Ирана того же в необходимости иметь ядерное оружие?
Вопрос с Индией и Пакистаном – это отдельная история. Я не вижу никаких признаков того, что Россия готова передавать Ирану ядерные технологии в обмен на эти дроны, которые уже, в общем, довольно примитивные. Что касается режима нераспространения, здесь две основные вещи. Первая была конференция. Только что в сентябре, отложенная с прошлого года, конференция участников договора по нераспространению ядерного оружия, обзорная, и там принять решение, принять общее заявление не удалось, в частности, из-за позиции России. Если разговоры о иранской ядерной программе продолжаются, и они идут с трудом, и неизвестно, приведут ли к успеху, но так или иначе, Иран ведет себя очень осторожно в отношении своей ядерной программы, все-таки рассчитывая выйти на какой-то компромисс. Кто не рассчитывает выйти ни на какие компромиссы, это Северная Корея, где на фоне украинского кризиса прошла целая серия испытаний ракет разного радиуса действий, которая официально объявила себя, закрепив это в Конституции, ядерной державой. Не было новых ядерных испытаний, но они могут проводиться. И это вот позиции Северной Кореи, в отличие от того, что мы видели 5-6 лет назад, очень мало привлекает к себе внимание, за исключением Японии, через которую эти ракеты летят. Так что реальным нарушением режима ядерного нераспространения является вот позиция Северной Кореи.
Понятно. А по режимам другим, по контролю над ядерными вооружениями, вот сейчас в нынешней обстановке, в условиях войны с Украиной, вообще можно на этом как бы крест ставить? Насколько они подвергаются под сомнение? СНВ-3, режимы противоракетной обороны, вот по этим двум хотя бы.
по противоракетной обороне никаких договоров нет с тех пор, как президент Буш из этого договора вышел.
Есть представление, сейчас, может быть, активизируются работы по этому всему направлению, потому что когда неожиданно, да, впервые за десятилетия мир так близко подошел уже к ядерным угрозам, да, может быть, предположить, что пошли новые средства и новые технические возможности ПОПРО появились, о которых мы, может быть, и не знаем. Есть ли такая возможность, вот любительская моя мечта, что если взлетят российские ядерные ракеты, они будут уничтожены на стадии пуска.
Ну, это не только твоя мечта. Эту мечту лелеял еще президент Рейган со своей программой противоракетной обороны.
40 лет прошло. За 40 лет мысль продвинулась, маски появились. Илоны.
Маски. Да. Маски появились, да, и появились новые космические программы, и появились новые... Да. Но в том, что касается создания эффективного противоракетного зонтика, в общем, особенных сдвигов нет.
Нету.
Единственная страна, которая прикрывает себя зонтиком с большей или меньшей эффективностью против некоторых видов ракет, это Израиль.
Железный купол.
Где есть железный купол, да, который, опять-таки, полной гарантии не дает, но значительную часть...
А каков там процент эффективности железного купола?
Ну, в разных ситуациях по-разному, и против разных uh-huh. ракет по-разному. Но сбои, так или иначе, есть. Какие-то примитивные ракеты долетают, особенно те, которых мало в радиусе действия.
Эти косамы, вот эти вот, которые в гаражах собирают в газе. Да.
Против этих, особенно когда идет массовый пуск этих, что называется, «Катюши» буквально, Второй мировой войны, когда идет сразу запуск несколько дюжин этих косамов, то единицы из них куда-то долетают. Хотя у них радиус невелик, это не баллистические ракеты даже. Так что против такого рода ракет очень трудно защищаться, так же, как и трудно защищаться против РСЗО, против тех ракет, которыми располагает Украина. Российская противовоздушная, противоракетная оборона оказывается бессильна. Хотя Россия очень рекламировала и свои системы С-300, С-400.
То есть Хаймерсы, С-300, С-400, Хаймерсы не перекрахтывают, не перехватывают.
Не получается.
И атакамсы.
Но атакамс, пока еще про них мы ничего не знаем, их реально не применяли. Но то, что российская система противоракетной обороны не в состоянии прикрыть, не знаю, Белгород, не говоря уже о, скажем, переправах через Днепр, это, в общем, признак того, что разработки все технологические в этой области далеко отстают.
Понятно.
От средств.
Это ПОПРО, да. Вернемся к СНВ, к ограничению стратегических вооружений. Что с этим договором и с перспективами вообще какого-либо ограничения? Или все это уже сейчас распадается?
Нет, договор действует, и был обмен данными по этому договору. Единственное, что то, что касается верификации и инспекции на местах, это не работает. Но, в общем, с современными спутниковыми средствами это, в общем, не так важно. Обмен данными состоялся, и Россия заявила, как всегда, свои претензии к американской стороне по поводу того, что какие-то системы перепрофилированы под обычные вооружения, но гарантии того, что они не могут быть перепрофилированы обратно, нет. Про претензии с американской стороны я не слышал, но это было вот в сентябре. Угу. Так что договор этот действует, но его продлили на 5 лет, что немного. Что будет дальше, непонятно, но так или иначе это за горизонтом этой войны, так сказать. Потому что решение о возможности дальнейшего управления, расширения, углубления и так далее будет приниматься уже, конечно, на другом фоне.
Попробуем пофантазировать вперед на несколько лет. Если война заканчивается, так скажем, поражением России, победой Украины, ну или, по крайней мере, отходом России, сменой режима в России, можно ли ставить вопрос о неких гарантиях послевоенного мира в виде денеклюаризации России? Да. Нужно ли ставить такой вопрос?
Конечно, поражение России, которое уже происходит на наших глазах, это не акт, это вот именно что процесс, в котором очень важным этапом будет смена режима, конечно же, и попытки любого следующего коллективного руководства возложить всю вину на Путина и в серии каких-то компромиссов, которые они будут вынуждены заключать, ядерное оружие будет присутствовать обязательно. Слишком с большим риском столкнулись все сейчас, чтобы вывести эту проблему за скобку. И какие-то компромиссы новому руководству будет идти легко, там, начиная от того, что отвести войска от Запорожской станции, кончая отменой некоторых путинских проектов, всех этих крылатых ракет с ядерными двигателями, буревестников и прочих посейдонов.
По ним, кстати, это все вот путинские хотелки и мультфильмы, да, все эти гиперзвуковые ракеты, ракеты с ядерным двигателем.
Ракеты с ядерным двигателем совершенно никуда не продвигаются. Единственная из путинских систем, которые работают, это кинжал. Фактически модификация наземной ракеты «Искандер» под запуск с самолетов. И несколько этих кинжалов уже действительно были опробованы на Украине и работали хорошо.
Как я сейчас понимаю, главная проблема, с которой столкнулась сейчас, да, мир, человечество, это вот на данный момент российское ядерное оружие и возможность его применения одним обезумевшим человеком. То есть, видимо, это вопрос встанет в любом случае в новом послевоенном устройстве мира.
Вопрос встанет. Конечно, вопрос встанет. И как Россия будет из этого поражения выходить, насколько возможны всякого рода некатастрофические сценарии ее...
Ну да, адаптация,
осмысление этого
адаптация
поражения,
к новому миру,
принятие, да, принятие этого, насколько ядерное оружие будет частью этого процесса, с неизбежностью будет. Потому понятно. Что с риском столкнулись все с таким, что понятно, что без этого невозможно.
Но это действительно так. Вот я пытаюсь представить, как бы между нами сейчас, да, в октябре 2022 года и неким желаемым будущим стоит вот такая вот большая проблема под названием российское ядерное оружие. И как ее решать, я думаю, пока еще рецептов по этому поводу нету. Павел, большое спасибо за этот разговор. С нами на связи из Осло был ведущий научный сотрудник Института исследований проблем мира Павел Баев. Ну, а от себя скажу, вы знаете, Тим Снайдер, который сейчас много высказывается по проблемам этой войны, историк Тимоти Снайдер, сказал очень хорошо недавно, что слушать угрозы России, поддаваться на ее ядерный шантаж, это значит приближать войну, ядерную войну. Что чем меньше Запад будет слушать ядерные угрозы России, тем больше мы будем отодвигать угрозы вот этой ядерной войны. И мне кажется, к этим словам следует придуматься и избавиться не только от ядерной войны, но и от ядерного шантажа. Надеюсь, что у человечества хватит коллективного разума, как хватило его 60 лет назад, когда был разрулен Карибский ракетный кризис. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините.
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.